В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу. В гостем умных парней у нас сегодня стал Сергей Авакян, адмирал, бывший командующий Тихоокеанским флотом, а ныне директор Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики. Сергей Васильевич, рада вас приветствовать. Здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски +7 925 888 88 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, наверное, начнем с торговли рисками, которые увлеклись наши западные оппоненты, потому что бывший командующий, значит, силами НАТО в Европе, такой адмирал Ставридис, лично его знаете, кстати, нет?
Нет, лично не имел удовольствия.
Но он неоднократно делал заявление в американской прессе с предложениями блокировки российского, как, кстати, флота военного, так и флота торгового танкерного в данном случае, чтобы он не мог передвигаться по мировому океану. Какова вероятность, в принципе, того, что оппонент на это пойдет?
Ну, вы знаете, обратите внимание, что вот эти все смелые такие заявления делают обычно бывшие, как бы военные, которые уже ни за что не отвечают, не несут эту ответственность и как бы могут смело предлагать что угодно. Идея, она абсолютно как бы абсурдная, нереализуемая, авантюристичная и свидетельствует такому... Ну, о некой деградации вообще чувства ответственности, интеллектуальной деятельности и всего прочего, что мы наблюдаем на Западе во всех сферах. Если где-то и остались ответственные люди, это да, вот, ну, действующие военные, возможно. Вот. А это полная деградация. Почему это нереализуемо? Ну, во-первых, да, существует международное морское право, которое определяет правовое положение различных районов Мирового океана. Это первое. Нарушение этого права влечет за собой такую цепочку, которая может отозваться и сказаться на тех людях, которые пойдут на эти нарушения. Поэтому такая вещь обоюдоострая. Угу. Первое, нереализуемое. Второе, любое действие против судов, ну, против военного корабля, это просто война, это начало войны. То есть это казус белли. Да. А против гражданского, это против нашего государственного флага, это тоже действия, которые могут повлечь за собой вооруженный конфликт. Это надо учитывать. Но если судно несет какой-то нейтральный флаг, допустим, Панамы, Барбадосы там и так далее, даже с нашим российским экипажем, и будет остановлено и досмотрено, в принципе, это не повод для вооруженного конфликта, для обострения с юридической точки зрения. То есть в этом варианте это возможно.
Но вы говорите про морское право. А не кажется ли вам, что сейчас с той стороны ведется методичное опротестование прежних основ как раз того права, по которому мы жили десятки лет?
Ну, правильно. Но я еще раз говорю, это обоюдоострая такая вещь. Мы же тоже есть проливы, которые контролируем мы. Тот же Берингов пролив, та же проливная зона Курильских островов и так далее. То есть это очень опасно. Если вот открыть эту ящик Пандоры, то это может ударить по всем. И море, как вам сказать, море такая стихия, ну, оно не терпит небрежности, правового беспредела. Это все гораздо опаснее.
Просто интересно, если та страна так методично заявляет и как бы нагнетает вокруг этого, мы как раз ссылаемся, да, на морское право, мы ссылаемся на то, что там у нас есть вероятность ответных мер, но объективно, если вдруг, там же авантюристы тоже присутствуют, ну, как кажется, если у нас, например, технические возможности парировать эту блокаду. Я вспоминаю историю самую громкую. Это иранский танкер, помните, которого арестовали в море. Значит, американцы туда к нему подошли, перелили эту нефть, отпустили, на что потом иранцы сказали, еще раз так будет, мы Армуз просто закроем, и тогда вообще вся торговля в мире встанет.
Ответные меры всегда есть. Вы знаете, ответные меры зависят от реального потенциала той стороны, которая должна принять ответные меры. Угу. Но не это главное. Главное, есть ли политическая воля на ответные меры. То есть даже гораздо более слабая страна, но обладающая волей и решимостью пресечь вот любые агрессивные поползновения, она имеет больше шансов на то, что с ней будет считаться, чем страна большая, богатая, абсолютно благополучная, но в то же время такой политической воли не имеющая. Ну вот пример мы можем привести, например, то, что творится вокруг Гренландии.
Так.
Да, ну, казалось бы, вот объединенный Евросоюз. Евросоюз, который реагирует там на все движения по Украине, который готов там в едином строю бороться с российской агрессией, в то же время, когда у одного из членов Евросоюза просто абсолютно по-наглому забирают огромный кусок территории.
Пока не собрали. Предлагают денег за это.
Да я уверен, что если захотят, заберут. Он как бы не знает даже, что сказать. Он задумался. Вот. По Канаде. Канада-то, в принципе, вот то, что касается Канады, это не только, собственно, отношения между Канадой и США, вот эти заявления о том, что надо сделать 51-м штатом. Это бестактность по отношению к английской короне, в общем-то. Ну, грубо говоря, а позиция Великобритании как-то обозначена, ну, жестко. Если, помните, в свое время британский флот поехал, поплыл, значит, воевать на другой конец вообще земного шара за Фолклендские острова.
Да.
Хотя ценности, ну, для Британии Фолклендские острова представляют гораздо меньшую ценность, чем Канада та же, ну, так, образно. А здесь мы видим молчание, поэтому вот что главное. Право, да, право сейчас уходит. Мы в правовом поле погружаемся куда-то в темные века, в раннее средневековье.
Но, по сути, наши оппоненты сейчас ведут себя, ну, примерно так же, как сомалийские пираты. И от сомалийских пиратов же у нас, по-моему, насколько я понимаю, как раз корабли и защищали в свое время торговый флот, чтобы сомалийцы не нападали.
Ну, вы понимаете, это, грубо говоря, это не выход из положения, когда надо на каждое судно, на каждый танкер сажать какой-то вооруженный отряд. Это не выход из положения. Это там локально, допустим, сомалийские пираты действовали очень локально в определенном районе Мирового океана, и, в принципе, это можно было задачу решить. Если нарушение морского права пойдет во все, в различных районах Мирового океана, в различных проливных зонах, заливах там и так далее, то это нам не хватит вооруженных сил, чтобы обеспечить безопасность каждого судна. Здесь я еще раз говорю, здесь просто надо, если вдруг будет малейшая попытка какой-то блокады, каких-то агрессивных действий против наших судов, ответ должен быть такой решительный, такой сокрушительный, что больше никто никогда на эту тему не задумывался и не планировал. Инструменты у нас все есть. Вот сейчас много говорится, а что мы будем делать, если будет объявлена там блокада, допустим, в Калининградской области. Ну, о чем это все как бы потихонечку, это зондаж идет. Ну, я не потому, что там милитарист, кровожадный человек или человек безответственный, но просто я считаю, что не нужно нам открывать какой-то второй фронт, там, собираться силами общего назначения прорубать коридор в Калининградской области, там, жертвовать жизнями наших граждан, там, наш генофонд опять уменьшать и так далее. Ни в коем случае. Просто надо нанести соответствующий удар стратегическим оружием по стране-агрессору. И здесь не надо, как бы, вот иногда на эту тему говорится, ну, понимаете, это огромная моральная ответственность. Ведь погибнут миллионы невинных людей, там, абсолютно, как бы, не принимающих участие в решении. Пусть на эти моральные вопросы отвечают руководители страны-агрессора, которые сознательно идут на обострение вот такой ситуации, идут на вооруженный конфликт со страной, обладающей ядерным оружием. Пусть их мучает по ночам совесть, что они рискуют сотнями тысяч, миллионами своих граждан ради непонятных целей. Задача нашего руководства в любой ситуации, при любом раскладе сил, это их моральный долг защитить свой народ и свою страну.
Одно дело, когда постоянно словесные интервенции мы слышим со стороны балтийских государств, еще рядом расположенных государств, что Балтика должна стать внутренним морем НАТО, а технические средства у них для этого есть, если вдруг, чтобы попытаться это сделать?
Ну, почему бы и нет? Имеется в виду Балтика, да?
Да, да,
ну,
да.
Конечно.
Да.
Балтийские проливы – это довольно такая акватория очень стесненная. Поэтому с технической точки зрения перекрыть Балтийские проливы – это задача вполне реализуемая. С технической точки зрения. Поэтому, да, это реализуемо.
А есть ли у вас, Сергей Васильевич, ощущение, что противоположная страна старается в том числе и пересмотреть морское право пересмотреть, переписать, может, его. Я помню еще на стадии, когда была еще зерновая сделка, по-моему, это вторая попытка, еще что-то. Даже американцы пытались как-то с турками разговаривать по поводу проливов, но там пока что они получили жесткий отпор.
Нет, на это никто не пойдет, я еще раз говорю, потому что это такая вещь абсолютно обоюдоострая. Потом значительная часть стран, входящих в Организацию Объединенных Наций, в Совет Безопасности, на это никогда не пойдут. Потому что, те же вот турки, видите, это страна НАТО, казалось бы, союзник США, союзник Западной Европы, но четко придерживается сейчас Монтрео.
Доктрина.
Да.
А реально ли фактически защитить подводные трубопроводы, кабели и так далее вот такой протяженности, как, например, Северные потоки? Потому что сейчас анализы тоже проводятся. А можно было бы в целом обеспечить противодиверсионные действия в районе, например, Северных потоков? Сейчас про кабели начали. Вот британцы тут говорить что-то.
Да нет, это невозможно. Огромная протяженность, вы можете себе представить, это как осуществлять непрерывное патрулирование, допустим, подводных линий связи, трубопроводов, коммуникации на тысячи миль. Это невозможно реализовать. Другое дело, что надо предпринимать, чтобы это отучить от этого, надо предпринимать какие-то ответные меры, какие-то ответные шаги. Не обязательно искать и взрывать другой трубопровод вражеской стороны. Действия должны быть, может быть, совершенно в другой среде, в другой сфере, но очень болезненные, такие же болезненные.
Там понимают, как вы думаете, подачу таких сигналов?
Как вам сказать, если нет понимания каких-то одних сигналов, то сигналы надо делать более эффективными.
Более громкими?
Более громкими, более болезненными тогда. Вопрос в этом.
Понимаете? А в чем стратегия противоположной стороны, как вы думаете?
А стратегия простая. Вы вот все время слышите, звучит 2030 год. Вот война, мы готовимся к 2030-му. Это не значит, что 22 июня 2030 года танковые клинья Эстонии ударят в сторону Санкт-Петербурга. Не в этом дело. Идет нагнетание такой обстановки, идет создание пояса напряженности вокруг нашей страны для того, чтобы нашу страну втянуть в гонку вооружения, чтобы создать дополнительную нагрузку на экономику, на социальную жизнь, чтобы мы вынуждены были тратить огромные-огромные деньги на обеспечение своей безопасности, тем самым понижая уровень жизни своего населения и создавая социальную такую напряженность. А 30-го это выборы президента. Самая главная стратегия заключается в том, что надо убрать нашего действующего президента Владимира Владимировича Путина и привести какого-нибудь условного Горбачева, который сдаст страну. Вот стратегия, она, собственно, в этом и заключается.
Можно ли в гонку не втягиваться? Ли в гонку не втягиваться по тому сценарию, который прописывают наши оппоненты?
Не то, что можно. Нужно не втягиваться, необходимо не втягиваться в гонку вооружений. Как вам сказать, здесь надо очень тонко, грамотно найти баланс между обеспечением, безусловным обеспечением безопасности страны, военной безопасности, экономической, идеологической, политической, в то же время, чтобы это не было обременительно для нашей экономики, не повторить ошибку Советского Союза, который надорвался буквально на глазах.
с учетом конфликта на Украине, тут, правда, очень много говорят на тему того, что якобы какие-то переговоры будут и так далее. Насколько я понимаю, западная страна попытается, наверное, продать какую-то идею, там, не знаю, перемирия или чего-нибудь, но с нашей-то стороны речь идет о глобальной безопасности, которая разрушилась, а новую надо строить. Но вы видите с той стороны, во-первых, осознание того, что глобальная безопасность, архитектура разрушена, новую действительно нужно строить, но пока они, насколько я понимаю, вошли в раж и стараются все-таки по своему сценарию добиться того, чего хотят.
Ну, конечно. Ну, вы понимаете, как бы они сами загнали себя уже в угол. Вот это нынешнее политическое руководство и Евросоюза, и различных стран Запада, западные лидеры, они очень сильно связали себя с Украиной. Предыдущая администрация Соединенных Штатов, она связала. Почему Трамп так свободно себя ведет? А он не связан, он как бы, у него руки развязаны. Угу. Наоборот, на волне критики предыдущей администрации он как бы создает такой новый имидж американской политики и себе, лично себе. А это вот старое руководство Европы, вот ныне действующее, оно слишком погрязло в этом. Любая победа России означает не только поражение, и не столько поражение Украины, речь об Украине вообще не идет. Украина как бы никому не нужна. Речь идет об их личном поражении, об их личном крахе политическом. Поэтому здесь вопрос, конечно, они будут стоять как бы до конца, насмерть. Ну, что делать? Нашей родине не привыкать бороться, воевать, побеждать. Главное, не сдаваться.
Слушатель наш спрашивает: Сергей Иосифович, скажите, пожалуйста, ну хорошо, если они поймут, что они действительно проигрывают, но они считают, что мы уязвимы в плане технологий и коммуникаций, не получится ли так, что они условно с какими-то кусачками проберутся на дно морское и начнут все резать и отрубать даже друг дружку и вообще рушить всю эту коммуникационную связь? Как быть тогда?
Ну, что касается подводных кабелей, трубопроводов, ну, если, допустим, не брать во внимание северные потоки, там турецкий поток. Но я не думаю, что турецкий поток будут взрывать, потому что как бы это уже удар не только по нам, но по тем же туркам и по части европейских стран, которые получают носители. Поэтому это только усилит. Если будет, на мой взгляд, диверсия против турецкого потока, то это только усилит уже раскол и разногласия именно в Евросоюзе, в европейской среде, который и так уже потихонечку намечается. Ну, взять там пример Словакии, Венгрии, то есть уже там Австрии, уже какие-то вот появляются оппозиционеры внутри Евросоюза, точно уже появились. Вот, это первое. Второе, мы гораздо меньше зависим от трубопроводов, там, от подводных кабелей, чем те же западные страны. Инструменты, силы и средства для того, чтобы у нас ответить на этом направлении адекватно, у нас есть. Такие инструменты. Поэтому я не думаю, что после, вот, после подрыва северных потоков вот эта тема будет дальше как бы нагнетаться, развиваться. И я думаю, что это был такой единичный случай.
Слушатели еще спрашивают, а можно ли считать, что нас уже втянули все-таки в какую-то гонку вооружения, но мы сдерживаемся, понимая всю ответственность и последствия, если действительно мы в нее включимся по полной?
Нет, нас не втянули в гонку вооружений, я это вижу. Ну, сейчас вообще, как бы говорить, оценивать объективно ситуацию нельзя, потому что наша страна просто проводит спецоперацию или, другими словами, ведет боевые действия. Угу. Поэтому это особые условия, и тут нельзя говорить о том, что мы втянуты в гонку вооружений. Мы просто выполняем задачи на Украине и должны материально обеспечить наши вооруженные силы всем необходимым для решения этих задач. Ни в коем случае после окончания специальной военной операции нельзя втягиваться в такую глобальную гонку вооружений по всем направлениям, потому что мы просто, наша экономика этого не вынесет. Не надо нам развертывать там огромные вооруженные силы на всех стратегических направлениях, там против Финляндии, Норвегии, там, Латвии, Литвы, там, и против всех по периметру. Это мы тоже не вытянем. Но надо опыты свои учитывать для развития перспективных направлений, то есть тех видов вооружения, которые себя проявили хорошо. Да, та же те же роботизированные комплексы, не только беспилотные аппараты, угу. надводные, подводные, там, безэкипажные экипажи. То есть все, что показало СВО в качестве необходимости для демилитаризации тех или иных видов вооружения, вот это надо, конечно, учитывать. Это раз. Второе, надо идти по пути, на мой взгляд, не супер там технологичных современных образцов той или иной вида техники, но очень дорогих, а создание достаточно массовых, но достаточно дешевых, значит, образцов тех или иных видов техники. Вы видите, допустим, «Армата» не воюет. А не надо.
Тоже вопросы задают, почему она не воюет.
Ну, потому что «Армата» дорого стоит. Она дорогая слишком. Танк не должен так много стоить, «Армата». Я не скажу там, наверное, большую тайну не открою, но где-то 4 года тому назад «Армата» стоила порядка, ну, до СВО, порядка 450 угу. миллионов рублей. Одна «Армата». Ну, не должен танк как бы столько стоить. То есть два танка — это миллиард рублей. Это много. Поэтому, а видите, так, танки — это такое, то, что массово должно и применяться, использоваться там во время войны. Самолеты не должны стоить там миллиарды. Лучше иметь там 100 самолетов, более дешевых, не таких технологичных, там, ни пятого поколения, ни шестого, но в самом случае...
То есть речь идет о количественном превосходстве все-таки?
Ну...
При прочих характеристиках.
Я вам приведу простой пример.
Давайте.
Вот, самый лучший танк, объективно, по техническим своим показателям, Великой Отечественной войны, Второй мировой, это был танк «Тигр». То есть он был, ну, по многим вопросам, это был передовой такой танк. Но наиболее массовым, технологичным, эффективным угу. оказался Т-34. Мало того, мы же создали и танк Т-100 у нас, по-моему, был, да, который был гораздо эффективнее того же Т-34. Но приняли решение не идти на его производство, потому что нарушалась цепочка, опять технологично, надо было налаживать производство и так далее.
А что касается, вот, Сергей Васильевич, моря, например, в данном случае Черное море берем и безэкипажные катера, которые, ну, довольно серьезную проблему для нашего флота представляют. В нынешней ситуации имеющимися силами и средствами можно решить эту проблему?
Да это, как вам сказать, то, что произошло на Черном море, имеет, ну, этот вопрос имеет несколько таких вот сторон.
Угу.
Первое, БЭК, безэкипажные катера — это не что-то вот вдруг возникшее в ходе, значит, конфликта на Украине. Это существовало очень давно, в том числе и у нас. Мы это осваивали, мы это применяли, мы это, так сказать, предлагали определенные способы для применения безэкипажных катеров. Но это надо было развивать практически, массово и так далее. Мы на это не пошли. Как бы это была ошибка. Первое. Второе. Надо учитывать, что Черное море — это достаточно замкнутая такая акватория. Это не океанские плоты, да, как Северное море, Северный Ледовитый океан или Тихий океан. В Северном Ледовитом океане никакие безэкипажные катера уже как бы, ну, применяться точно не будут. В условиях крайней Арктики. Они будут неэффективны.
И давайте продолжим тезис ваш после новостей. Сергей Авакян с нами, адмирал, бывший командующий Тихоокеанским флотом, глава Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики. Новости.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. С нами Сергей Авакян, адмирал, бывший командующий Тихоокеанским флотом, а ныне директор Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики. Сергей Юрьевич, ваш тезис, пожалуйста, вот третий пункт по поводу безэкипажных кораблей, да, которые сейчас определенные трудности создают Черноморскому флоту.
Да, третье положение, что, конечно, присутствовал такой субъективный фактор, были просто такие вот совершены грубые ошибки определенными должностными лицами. Ну и самое главное, не надо думать, что безэкипажные катера — это вообще что-то там новое, там лазерные мечи или так далее. Это все повторение хорошего старого, только на другом техническом уровне. Что это такое? Ну вот, допустим, атаки безэкипажных экипажей кораблей на переходе морем. Это те же атаки торпедных катеров во время Второй мировой войны. Точно такая же тактика, точно такие же средства охраны и обороны и уничтожения катеров, только на другом техническом уровне. Проникновение в базы безэкипажных катеров — это действие подводно-диверсионных сил и средств на носителях, То есть это все уже было. И средства борьбы с ними, ну, грубо говоря, те же самые. Просто это все совершенствуется, это вечное вот соревнование снаряда и брони и так далее. Но то просто... есть это вот я категорически против вот этого сейчас очень звонкого такого барабанного боя на тему беспилотных летательных аппаратов, революция дронов.
Серьезно?
Это не революция.
Серьезно?
Ну, конечно. Это не революция, это просто появление нового вида вооружения, даже не нового, а просто развитие дальнейшего определенного вида вооружения, которое надо учитывать и менять свою тактику, в какой-то мере менять оперативное искусство, но это не революция. Революция, вот на мой взгляд, это появление огнестрельного оружия в свое время, это появление седла для кавалерии и стремян, это была революция определенная, потому что позволила использовать массовую кавалерию уже как ударную силу. Революция — это появление крылатых ракет, которые там в 67-м году впервые были применены очень эффективно против, во время Египта, ну, израильско-египетской войны. Итак, вот это были революции. А это просто, ну, как бы новое вооружение.
Но я, наверное, можно понять тезисы о том, что это революция в понимании людей, потому что безэкипажные катера и беспилотники показывают, ну, видимо, довольно высокую эффективность для тех, кто это использует.
Ну, как вам сказать? Ну, это опять же, бэки — это оружие слабых, это раз. И второе — это оружие, которое применимо или эффективно можно применять при определенных погодных условиях, на определенных закрытых театрах или, допустим, в проливных зонах, в каких-то узлах коммуникации, там, в определенных заливах. Это их можно применять. На больших океанских просторах они уже малоэффективны. Поэтому безэкипажные катера ни в коем случае не отменяют надводные корабли. Просто на вооружение надводных кораблей должны поступать роботизированные комплексы всех видов. Это то, что мы предлагали еще, в частности, наш флот. Мой зам особенно, исключительно талантливый человек по вооружению, контр-адмирал Королев, предлагали это еще в 2018 году. То есть такой вот носитель роботизированных комплексов, которые должны были действовать в воздухе, под водой и над водой. Бэки, подводные аппараты, это беспилотники и квадрокоптеры. То есть это просто надо было это развивать. Это, так сказать, история не сегодняшнего дня, довольно давняя история.
Но, насколько я помню, про беспилотники еще заговорили, про вероятность того, что они повысят эффективность ведения боевых действий для тех, кто их использует, со времен как раз войны в Нагорном Карабахе в 16-м году, по-моему, на эту тему как раз тоже, и в 20-м году появилось все.
Да это, раньше еще, в 14-м году, по-моему, в 14-м. У нас уже было создано управление беспилотной авиации, беспилотных летательных аппаратов в генеральном штабе, который возглавлял целый генерал. Другое дело, что направление развития было выбрано, на мой взгляд, не совсем верное. Ну и трудно было определиться, потому что не было практических действий. Вот сейчас, ну как всегда, война что-то отменяет и что-то подсказывает, реальные боевые действия. Шли по пути создания больших аппаратов. Большие аппараты сбиваются точно так же, как и обычные самолеты, еще лучше, или крылатые ракеты. А выяснилось, что нужно совершенно другое, вот вообще там... Магазинные квадрокоптеры гораздо эффективнее. Ну, война, она, я еще раз говорю, она реальный, объективный судья.
И как раз с учетом того, что война и реально объективный судья, что можно сказать об ударном потенциале, например, флота сейчас в таком месте, тоже стесненном, как вы сказали, как Черное море, с учетом того, что сколько говорят, сколько спекуляций на этот счет, что если, значит, крупные портовые города Украины берутся под контроль, отрезается, соответственно, эта часть от украинских властей, все, тогда, в общем, дело, считай, закончено.
Ну, вообще, в идеале, конечно, надо возвращать русские города: Николаев, Одессу, в которых я бывал, жил, абсолютно русские города, не имеющие никакого отношения к бандеровщине или там к украинскому национализму. Даже сейчас. Это раз, это надо делать в идеале, конечно, это надо. Надо выходить к Приднестровью, надо полностью брать под контроль побережье Черного моря. Надо, значит, вторично брать Измаил после Суворова, Все это. Но здесь надо учитывать, понимаете, мои пожелания, вот как частного лица гражданина, я могу желать все, что угодно, я за это не несу ответственность. Надо учитывать, что военно-политическое руководство нашей страны, во-первых, гораздо лучше информировано, чем обычный гражданин. Это раз.
Конечно.
Который, в роли которого я сейчас выступаю. А второе, надо учитывать, что в отличие от меня на них лежит огромные тонны ответственности за страну, за свой народ и за конкретное состояние дел. Поэтому есть пожелания, есть желания, а есть реальная реализация замысла.
Объективная реальность. Слушатель наш Петр спрашивает, возможно ли сейчас крупные морские сражения или уже боевые действия в мире, в принципе, вышли на несколько иной этап, и вот эти вот батальные сцены, к которым мы привыкли в фильмах или из учебников истории, это уже давным-давно в прошлом.
Нет, ну... Конечно, уже такой красоты не будет, когда там на пистолетный выстрел сближаются два красивых фрегата.
Да.
Да, с криками на абордаж, в зубах шпага, в руках два пистолета. Это все красиво. К сожалению, это уже сейчас нереализуемо. Нереализуемые сражения артиллерийских кораблей. И уже сейчас малореализуемые в таких сражениях действия авианосцев. То есть, конечно, морские сражения имеют место быть. Роль флота, наоборот, только возрастает. Задача, допустим, содействия сухопутным войскам, это одна из таких самых-самых таких задач, которая, на мой взгляд, находится там на 10-м месте. Самая главная задача, которую решает военно-морской флот, это обеспечение готовности и боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил, то есть атомных подводных лодок стратегического назначения, одного из важнейших элементов нашей ядерной триады. Вот это главная задача. Вторая главная задача нашего флота – это проецирование конкретной силы при необходимости нанесения удара по континентальным районам наших заокеанских партнеров. То есть никакие сухопутные войска не в состоянии, ну, я буду как частное лицо говорить, вывещать, нанести удары по Канаде или по США, ну, кроме стратегических ядерных сил. А военно-морской флот способен это сделать обычными средствами вооружения. Ну и кроме того, важнейшая задача – это обеспечение экономической деятельности и важнейшей для нас коммуникации безопасности, в частности, Северного морского пути, экономической деятельности в различных районах. Ну и кроме того, важнейшей задачей является отражение ударов противника с океанских направлений. Атак крылатых ракет, тех же надводных кораблей и так далее. Поэтому роль флота сейчас только возрастает. Поэтому не случайно после определенной серии, значит, реформ, которые начались в 2008 году, вернулись к старому доброму положению о том, что флоты подчиняются главнокомандующему военно-морским флотам, развиваются автономно, ну, а при своем оперативном применении участвуют в общем планировании, в том числе и сухопутными войсками.
По поводу Северного морского пути вы сказали, а тут вспоминается сразу же Трамп с Гренландией и с Канадой. С вашей точки зрения, это связано с тем, что он северо-западный проход хочет организовать здесь под контроль?
Ну, вообще, я думаю, что самое главное, значит, то, что касается Гренландии. Гренландия — это вполне реализуемое. Речь об этом идет давно. И здесь в чем, почему нужна Гренландия? Во-первых, Гренландия — это огромная кладовая самых разнообразных полезных ископаемых. Там есть все: золото, бриллианты, редкоземельные металлы, серебро, железные руды, ну, практически это такая кладовая. Кроме того, это кладовая, у которой потихонечку сокращается ледовый покров. То есть вот эта шапка, она потихонечку сокращается. Уже сейчас ширина территории Гренландии, прибрежной зоны, не покрывающейся льдами, это где-то 200-240 километров уже от линии моря. Ну и самое главное, Гренландия — это огромный сектор в Арктике. То есть, если раньше в США был сектор Аляска, там, допустим,
конечно,
сейчас сектор Гренландии, если будет, я думаю, что в перспективе она тоже довольно реализуемый проект, стать 51-м штатом США для Канады, останется две арктические державы, фактически секторальные. это Россия и США. И вы абсолютно правильно, будет контролироваться северо-западный проход. И вот это вот противостояние уже не будет размыто среди вот этого арктического такого согласия, соглашения между семью. У нас 8 арктических держав, из них 5 секторальных, а 3...
В Арктический совет входили, да, но с нами там сложная ситуация.
Останется 2 таких главных игрока, и, естественно, уже пойдет борьба за Арктику, которой надо тоже очень серьезно готовиться.
А ледокольный флот их, например, позволяет как раз чем-то, когда парировать наши вызовы для них, скажем так?
Сейчас пока нет. У них там 3 очень слабеньких ледокола береговой охраны. Пока у них даже нет программы вот, строительства таких тяжелых ледоколов, которые уже есть у нас, но это все приходящее. При их потенциале, в принципе, при возможностях той же Норвегии, Финляндии, это можно очень быстро, так сказать, наверстать. Угу. Поэтому нам нельзя успокаиваться ни на минуту. И на мой взгляд, вот просто как сейчас, как частного лица, нам в том числе надо заботиться и военной безопасностью Северного морского пути. Целесообразно создавать отдельный уже флот арктический. Сначала как флотилию, а потом флот. Потому что применение сил в Арктике – это своя тактика, свои технические средства, и своя авиация, и свое оперативное искусство. Это все свое. Поэтому, на мой взгляд, должен быть Северный флот. Он должен быть Атлантическим флотом, нынешний Северный флот. А в Арктике должен создаваться свой флот. Своя система ПВО с этого направления, может быть, в перспективе свой округ сухопутный.
Даже так?
Даже так, да.
Но с учетом того, что это...
Это мое, ну, как бы частное мое мнение.
Я понимаю. Но, Сергей Ильич, связано это действительно с тем, что мы интенсифицируем торговую, как бы, логистику по Северному морскому пути, или действительно, что противостояние двух держав поднимается туда, к северу?
Ну, во-первых, север – это перспективное направление экономической деятельности. Это огромные залежи. Причем где-то, ну, вот у нас оценочно 150 миллиардов тонн – это оценка нефти и газа в Арктике. Из них 90 миллиардов – это наш сектор, 90 миллиардов. Но это не только нефть и газ, это и полезные ископаемые. Растет технология, то, что раньше было немыслимо, сейчас становится реализуемо. Поэтому первое – экономическая деятельность. Второе – это важнейшая артерия, которая имеет не только экономическое значение, хотя это очень прибыльно, это может быть второй Суэцкий канал, Панамский канал, то есть это то, что может приносить нам реальную прибыль.
Самое короткое плечо.
Да, но это еще и стратегическая такая для нас коммуникация. И второе, и третье – вот это направление у нас, стратегическое, северное, оно наименее у нас защищено во всех отношениях. Поэтому это сейчас надо принимать экстренные меры именно, вот, чтобы не опоздать, не оказаться аутсайдерами.
Традиционный вопрос, кстати, по-моему, даже в прошлую нашу встречу слушатели такой же аналогичный задавали. Мы хотели, чтобы они немножечко отодвинулись от нас, а они, наоборот, к нам приближаются, говорит Эдуард. И Василий следом пишет про, соответственно, Кубу. Не получится ли так, что нам придется схему 61-го года возобновлять, флот туда, к Кубе, направлять, чтобы американцы все-таки немножечко поумерили свой пыл?
Ну... Понимаете, вообще с точки зрения создания баз за рубежом, это тоже как бы моя позиция, я считаю, что это направление деятельности абсолютно бесперспективное.
Интересно.
Почему? Имеет смысл, база имеет смысл военная за рубежом только тогда, когда вы, первое, обеспечиваете и в угрожаемый период военное время коммуникацию к этой базе. Если в угрожаемый период эта коммуникация может быть перекрыта противником, то те силы, которые у нас были, содержались на этой базе, становятся заложниками или обречены. Ну, вот пример, это Порт-Артур, например.
Да.
Вот Порт-Артур, когда флот оказался отрезанным, занятым, потому что коммуникацию контролировал вражеский флот. Поэтому фактически весь флот там погиб. А предлагали же, был адмирал Баранов, который предлагал не в Порт-Артуре строить базу, а строить ее на юге Корейского полуострова. Тогда бы эта коммуникация была бы обеспечена, и расклад был бы совершенно другой. Это первое. Второе. База имеет смысл, когда вы имеете возможность контролировать, ну, в благоприятном для себя направлении внешнюю политику того или иного государства на долгосрочную перспективу. чтобы не получилось, что вы вот договорились с одним руководителем, с одним президентом в отношении военной базы, вложили туда миллиарды денежных средств, пришел другой президент, и вас оттуда выгоняют. И вы как бы никаких инструментов не имеете воздействия на то или иное политическое руководство. В этом плане база может играть роль инструмента, который помогает в нужном направлении формировать в том числе и политику того или иного государства, нами дружественного. Но готовы ли этот инструмент использовать и умеете ли вы этот инструмент использовать? Вот американцы умеют. У американцев, по-моему, 824 базы за рубежом.
Это же тоже феноменально.
Это феноменально, но это очень затратно. Это может построить себе только страна, которая печатает доллары. Это очень затратно. Поэтому я не думаю, что надо идти по этому пути и создавать базы, которые будут за два дня до войны уничтожены.
А как скажется, например, возможные потери пункта матехобеспечения в Тартусе на возможности ВМФ вести вот дальние как раз операции в Средиземном море, в Индийском океане? То есть пока база стоит, но с учетом того, что туда пришли новые власти, там уже якобы какой-то торг начинается. Какие-то условия в Москве выдвигаются?
Да никак не повлияет и не влияло, и как вам сказать. В советское время, да, советский флот в свое время имел базы, допустим, в Албании, подводных лодок, в Дуресе. Мы имели пункт материально-технического обеспечения в том же Тартусе, в Латаке, могли там в Порт-Саиде в свое время имели, там могли в Ливии там пополняться, останавливаться, это у нас было и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что у нас действовала целая пятая эскадра оперативная в Средиземном море. Но по оперативным расчетам эта эскадра уничтожала в течение первого часа боевых действий. Причем только действиями авиации. Ну, стран НАТО и Израиля. Поэтому надежды на эту эскадру было никакой. Она осуществляла чисто политические определенные функции именно в мирное время. В военное время ее просто списывали сразу. И решались уже задачи совершенно другими силами. Почему? Потому что, опять же, мы не контролируем коммуникацию, мы не контролируем проливную зону Черноморских проливов. Поэтому смысла в Тартусе, как с военной точки зрения, никакой нет. С точки зрения политической мы видим, чем это все закончилось.
Не в Черном, в Средиземном, наверное, море. А? В Средиземном море.
В Средиземном море, ну, выполняли свои задачи. Вот закончится конфликт на Украине, откроют Черноморские проливы для прохода военных кораблей. Также наши корабли Северного флота, Тихоокеанского, Балтийского, Черного, Черноморского флота будут решать задачи в Средиземном море, определенные, как они до этого и решали. Поэтому, но вот не имея проливной зоны, не контролируя проливы, это Гибралтар в первую очередь и Черноморские проливы, существование там баз, оно бессмысленно с военной точки зрения.
А как же тогда как раз утверждалось, что наши заклятые партнеры очень ревностно относились к тому, что мы там пункт матехобеспечения делаем, с учетом того, что дальше это может все разрастись, и мы будем часть, значит, Средиземного бассейна контролировать, а для них это, в общем, доставляет довольно много неудобств.
Ну, они, видите как, они очень внимательно все отслеживают, они работают на перспективу, малейшие вот такие вот какие-то даже попытки наши в этом плане укрепиться в этом регионе, они делают все, чтобы их пресечь, что мы сейчас успешно и наблюдаем. Поэтому перспективы, это, на мой взгляд, вот эта идея, она не имела с самого начала.
Слушатель спрашивает неожиданный, кстати, вопрос. Я сама об этом не догадалась. Александр говорит, в чем феномен йеменских хуситов с точки зрения того, что они умудряются кошмарить американский флот?
Потому что они не боятся кошмарить, во-первых, первое, они не боятся кошмарить американский флот, это раз. Второе, то, что их поддерживают очень финансово, очень серьезные силы, вот, это второе. А третье, это особенности, в том числе и рельефа. Ну, а первое, самое главное, то, что ну, они не боятся кошмарить.
Да?
Да.
Как интересно. Как мало первое, здесь, что нужно.
Да, первое, это не надо бояться кошмарить. Не надо.
А считаете ли вы, слушатель тоже спрашивает, что Дональд Трамп действительно может развалить НАТО, и тогда что будет с этой структурой, и что она сейчас из себя представляет в рамках, в плане военно-морских сил?
НАТО не будет развалено. НАТО будет... НАТО никто не хочет разваливать. НАТО... Задача реформировать НАТО в том плане, чтобы перенести вот нагрузку финансирования, в чем-то производство военной продукции на европейские страны. Вот в чем задача. И сосредоточиться на подготовке с конфликтом с Китаем. Угу. Китай, главный стратегический такой, геостратегический противник для США, это Китай. Россия это другой противник, противник другого плана. И рассматривается, ну, тоже как угроза для США, но главная угроза это Китай. Россия это стратегический тыл Китая в этом противостоянии, поэтому желательно ее или перетянуть на свою сторону, или уничтожить. Но попытка сейчас просто Россию перебросить на Европу, чтобы Европа несла эту нагрузку противостояния с Россией. Больше тратилось на вооружение, на закупку вооружения, а так как идет унификация вооружения военной техники НАТО, в том числе и там в основном, ну, значительная часть американские образцы. Поэтому это в том числе идет на пользу ВПК Соединенных Штатов Америки.
Но мало выпускать, наверное, оружие. Важно, чтобы, наверное, мало выпускать оружие, торговать им. Важно еще, чтобы были, наверное, те страны, которые были бы готовы этим оружием пользоваться, чтобы там выполнять свои какие-то задачи или задачи тех, кто об этом попросил. Европейцы мотивированы на большую войну, как вы думаете?
Ну, нет, конечно, нет. Нет. Ну, вот именно на реальную войну.
На реальную, конечно,
нет,
реальную.
На Третью мировую нет. Ну, конечно, нет. Не мотивированы, потому что, ну, Европу уничтожить очень просто. И проблем нет. С уничтожением Европы, вот этого замечательного сада...
Вокруг
о котором
джунгли.
Они сами говорят, он может быть уничтожен очень быстро. Поэтому нет, об этом речи нет. Я еще раз говорю, вот эта вот риторика, это нагнетание напряженности, это просто погружение нас в состояние постоянного страха, угрозы и чрезмерной нагрузки на наше государство, чтобы оно развалилось опять. Ну, повторяется, грубо говоря, стратегия по развалу Советского Союза. Я так думаю.
Но уроки какие-то вынесены с тех пор? Как вы
ну, конечно, уроки вынесены, потому что ну, уроки настолько наглядные, что если тогда еще осталась Россия, грубо говоря, сейчас ничего не останется. Поэтому мы-то это все видели. Поэтому уроки нам были преподнесены очень наглядные.
А тогда как объяснить вот это нагнетание со стороны европейцев, если они прекрасно понимают мощь и наличие, осознают наличие ядерного оружия у нас?
За это время, вот начиная с 80-х, даже с 70-х годов, ведь развал начался, в принципе, с реформ Никиты Сергеевича Хрущева. Развал СССР, корни уходят именно в деятельность этого великого реформатора. Похоронено на Новодевичьем кладбище. Оттуда начался развал СССР. Именно оттуда. С тех времен. Даже не с Горбачева. Вот. Это первое. Так вот, за это время, к сожалению, появилась очень такая значительная прослойка, особенно в среде нашей элиты, интеллигенции, там, экспертного сообщества, научного сообщества. Значительно бизнеса, в значительной степени связанного с Западом. В бытовом отношении, в культурном, в образовательном, в том, что дети там живут, учатся. Там.
То есть это до сих пор остается проблемой?
Это остается проблемой, да. Вот на это делается ставка.
Сергей Авакьянц был с нами, адмирал, бывший командующий Тихоокеанским флотом, глава Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики. Сергей Юрьевич, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.